Рассказ Валерия Лялина «Хроника одной зимы». В Русском музее на стене красовался интригующий, нелепый черный квадрат. Я вспомнил Малевича, но не того авангардиста, который загрунтовал полотно черной краской, а другого Малевича, бывшего белого офицера. Черный квадрат. Что в нем может быть? Я думаю, что все, что угодно, кроме хорошего. И сам я не знаю и не могу ответить, почему я вспоминаю этого человека. Он тогда не производил на меня какого-то особого впечатления, а вот запомнился на всю жизнь. Кто знает тайны человеческой души, кроме всеведущего Господа нашего? Зима 1942-43 года белой шапкой накрыла узкое ущелье, где в каменистом русле билась и бурлила белопенная горная река, берущая начало от высокогорных ледников Большого Кавказского хребта, западной Белолакая и вонзившегося в небо скалистого зуба Сафруджи. Большими хлопьями на землю опускался снег. Его белизна слепила глаза, особенно когда проглядывало неистовое горное солнце. И среди этой белизны, гудя моторами, перемещались громадные немецкие грузовики и батальоны солдат в зеленых шинелях, стальных касках и карабинами за плечами. Это было глухое, тоскливое и непонятное время, когда кованый немецкий сапог стоял на Северном Кавказе. С Малевичем я познакомился в маленькой душной кухоньке, закопченными стенами и запотевшими окнами. Он подбрасывал весело горящую плиту, на которой кипела выворка с бельем березовые чурки, и ворочал белье палкой. В вымирающем от голода детском санатории имени красных партизан он числился в должности завхоза и сейчас вываривал белье не завшивших детей, а белье своей сожительницы Марьи, женщины нрава крутого, в меру упитанной, с роскошной рыжей гривой волос. Сам Малевич — мужчина высокого роста, худощавый, с хорошими манерами гвардейского офицера, каким он и был в далеком прошлом, каким-то чудом избежав расстрела в 20-м году, когда Крым захватили красные войска, он впоследствии устроился на скромную должность завхоза в детском костно-туберкулезном санатории в Евпатории, где потихоньку коротал свои годы под чужими документами, доставшимися ему от убитого красноармейца Малевича. Он уже не ждал от жизни никаких перемен в своей судьбе и был доволен тем, что избежал мрачных застенок ЧК. Как вдруг в 1941 году неожиданно грянула война, стронувшая многих со своих мест, в том числе и его. По вечерам, сидя на ступеньках крыльца и покуривая папиросу, он следил своими светло-голубыми глазами, как над морем, надрывно гудя, летели немецкие самолеты бомбить Севастополь. Крым готовили к сдаче, и Малевич размышлял, уезжать ли ему в эвакуацию с санаторием или остаться под немцем. Но отвращение и злоба к тевтонам, сидевшая в нем еще с Первой мировой войны, пересилило его сомнения, и он деятельно включился в подготовку к эвакуации санатория. До большевистского октябрьского переворота он жил в Петербурге, в своей уютной квартирке при семеновских казармах и служил в гвардейском семеновском полку в чине ротмистра. В Крыму он оказался с белой армией барона Врангеля. После разгрома белой армии он не успел к отходящему в Турцию пароходу, застряв занятый красными Феодосии. Предвидя расстрел, он переоделся в снятую с трупа солдатскую форму и с документами красноармейца Малевича пристал к полевому госпиталю красных в качестве санитара. С утра до вечера он возил на перевязку раненых, рыл могилы и хоронил умерших, сваливая туда же из тазов ампутированные конечности. Феодосии красный террор свирепствовал вовсю, и Малевич содроганий видел, как у старой генуэзской крепости происходил массовый расстрел белых офицеров и солдат по приказу главкома Троцкого и комиссары Бейлы Куна. А сейчас было главным образом разборка санитарных кроватей. Для больных костным туберкулезом кровать является одним из главных факторов лечения. Кровать довольно высока, подвижна на колесах, с решетчатыми загородками и поднимающимся столиком в головах. Без такой кровати лечение немыслимо, и больной порой лежит в ней многие годы, и Малевич с помощниками первым делом бросился на разборку этих кроватей и погрузку их в товарные вагоны состава. Больных детей, которые почти все были в гипсу, привозили на машинах и осторожно размещали на полках вагонов. Много, много чего надо было везти с собою. Кухню, продукты, медицинскую часть, белье, матрасы и прочее. Оставляли, по сути говоря, только голые стены. Эвакуировался также почти весь персонал санатория со своими семьями и скарбом. Таким образом составился большой эшелон, который вечером, на ночь глядя, мчался по крымским степям из Евпатории в Керчь, где под погрузку был уже подан большой корабль. Слава Богу, что ехали ночью, а то днем на эшелоны уже налетали немецкие самолеты и разносили их в щепки. Сгоревшие вагоны и паровозы валялись под откосом на всем протяжении пути, и тучи воронья кружили над ними, находя там себе добычу. Малевич не спал, много курил и думал, что их всех там ожидает. Еще удивлялся, что в ходе этой кошмарной войны, этого ужасного народного бедствия, нашлись ведь такие начальники, которые позаботились, чтобы вывести больных детей из прифронтовой зоны. В Керчи эшелон пришел прямо в порт, и детей со всем имуществом погрузили в старый транспортный пароход, в трюмы. Вечером пароход с погашенными сигнальными огнями вышел в море и взял курс на Новороссийск. Только один Господь Бог сохранял этот пароход, так как в море шныряли немецкие подводные лодки, а с рассветом корабль мог подвергнуться атаке с воздуха. Ночь была беспокойная, море штормило, и пароход, переваливаясь сбоку на бок, продвигался вперед. Малевич вышел на палубу покурить и прижался спиной к горячей трубе машинного отделения. Волны тяжело били с железный борт. Холодные соленые брызги летели на палубу. В лицо Малевича вся палуба сотрясалась мелкой дрожью от работающих паровых машин. Из трубы валили клубы черного дыма. Порой в ночи слышались крики матросов, расчехлявших спасательные шлюпки, и Малевич остро почувствовал всю беззащитность корабля и людей, которые доверились только ночной темноте. Но кто знает, может быть, среди них были Божии молитвенники, которые взывали к милости и защите. Ранним утром корабль благополучно вошел в затянутую редким туманом Новороссийскую бухту. Под визгливые крики кружащихся чаек началась спешная разгрузка корабля, потому что гавань подвергалась частым налетам немецкой авиации. Только начали разгрузку, как зенитки и скорострельные пушки военных кораблей открыли оглушительную стрельбу по немецким юнкерсам, пикирующих на военные склады порта. Сбросив несколько бомб на окраине порта и потеряв один самолет, рухнувший в море, немецкие самолеты улетели. Детей и имущество опять погрузили в поданный состав, который тронулся в сторону Карачаева-Черкесии. На станции Усть-Жегута уже были поданы устланные соломой грузовики, и детей вместе с санаторным имуществом повезли по крутым дорогам к высокогорному курорту Теберда. Разместили их в отличном современной постройке трехэтажном корпусе дома отдыха для шоферов. Осень в Теберде стояла тихая, безветренная, солнечная. Горные леса оделись в королевские одежды золота и пурпура. В конце ущелье упиралось в белоснежные вершины Большого Кавказского хребта. Слева страшной отвесной стеной давлела над ущельем скалистая гора Чертов замок. Справа возвышалась плоская лысая гора. В горных лесах в изобилии водились благородные олени, дикие кабаны, медведи и волки. Кормили детей по тем временам неплохо, но к зиме среди них началось умертвие. У некоторых от высокогорья отказали почки. Быстро развивалась водянка, и они умирали. Малевич заказывал плотнику гробы и сам хоронил их на поселковом кладбище. Таким образом, перепроводив туда несколько юных покойников, он стал главным могильщиком детского санатория. Зима пришла неожиданно. Утром, когда дети проснулись и глянули в окна, на земле, деревьях и горах везде лежал снег. Небольшая часть детей были ходячими, но теплой одежды у них не было, и поэтому им пришлось сидеть в помещении. Но нашлись смельчаки, которые все же выходили на улицу играть в снежки. Но это удовольствие вскоре прекратилось из-за обмороженных пальцев ног. Особых событий в жизни санатория зимой не произошло, если не считать празднование нового 1942 года и показа фильма «Разгром немецких войск под Москвой». Для этого всех собрали в зал, кого привезли прямо с кроватью, кого на носилках, многих разместили на топчинах. Собрался весь персонал, и даже местные жители Карачаева, в особенности старики, белобородые в барашковых, обвитых белой челмах, папахах, в черкесках с газырями и мягких сапогах. Они степенно сидели на лавках у стены, сложив руки на рукоятках больших кинжалов. Или, достав из-под кинжала ножичек, строгали какой-нибудь прутик. Киномеханик Зяма Клебанов запустил застрекотавший киноаппарат, и на экране развернулась чудовищная картина военного сражения. Разбитые и брошенные немцами пушки, изгоревшие танки, остывшие пожарища деревень с длинными кирпичными трубами печек еще показывали крупным планом множество окоченелых немецких трупов, застывших в самых нелепых позах. снегу у виселицы с веревкой на шее, вытянувшись навзничь, лежала современная мученица Зоя Космодемьянская. Все, даже дети, понимали, что видят документальную хронику, и поэтому в зале царило молчание. Маленьким и большим зрителям казалось, что это происходит где-то далеко и обходит их стороной, но не ведали они, что это все придет к ним, что смерть ледяной рукой коснется их, а киномеханика откопают, достав из-под груды трупов, и опознают только по протезу ноги. Когда окончился показ фильма, все молча стали выходить из зала, и лежащие на топчинах и кроватях дети, пораженные виденным, были бледны и молчаливы. Малевич в коридоре стоял и быстрыми затяжками курил папиросу, дрожащими пальцами теребя скрученный галстук. Смена времен года здесь происходила без прелюдий. Быстро прошла зима, и яркими радостными красками и обилием света засверкала весна. Жгучее солнце растапливало снег, и ледники в горах, и шум ревущей и клокочущей реки был слышен по всему ущелью. В Большом Тибердинском пруду, очнувшись от зимней спячки, неистово квакали тысячи лягушек. Лес оживал, и везде цвели белые подснежники и голубые фиалки. Лето быстро вступило в свои права, и все кругом зазеленело. Небо заволакивало тяжелыми тучами, грохотали грозы, и шли проливные дожди. Ветер сгонял с небес тучи, и нещадно палило жаркое солнце. В синем бездонном небе медленно парили орлы. Дети, истомившиеся за зиму сиденьем в помещении, выползли во двор и жмурясь расположились на бревнах, греясь на солнышке. Оставались в своих кроватях больные дошколята из санатория «Пионер». Кормить заметно стали хуже, да и медикаментов не хватало, и старый худощавый врач Пенсне, делая перевязки, всем накладывал на свищевые раны тампоны с раствором марганцовки, которые он называл влажно-отсасывающие. На дороге, ведущей к Лухорскому перевалу, стали показываться одиночные, идущие группами красноармейцы, которых жалостливая повариха подкармливала санаторной кашей. Они рассказывали, что идут из-под Харькова, где наши войска потерпели большое поражение, где многие погибли, многие попали в плен к немцам. С каждым днем отступающих было все больше и больше, а к августу они пошли сплошным потоком. Путь их лежал через Клухорский перевал в Сухуми, больше им некуда было деться. Лица их почернели от солнца и пыли, гимнастерки выцвели до бела, сбоку пилоток были заложены вялые листья табака, которые сушились на ходу. Вооружены они были в основном винтовками старого образца, пулеметами Дегтярева, изредка виднелись у кое-кого автоматы Шпагина. Ни пушек, ни танков, ни машин с ними не было. Раненых везли на телегах. Временами телеги останавливались, с них снимали умерших бойцов, и здесь же у дороги слегка присыпали землей. В этом потоке отступающих было много беженцев из кубанских городов и колхозов, гонимых страхом перед приближающейся немецкой армией. Упряжки телег с домашним скарбом, стада коров, овец, табуны лошадей, шум, крик, детский плач, пыль столбом стояла над дорогой. То и дело налетали немецкие самолеты, которые на бреющем полете расстреливали из пулеметов колонну и засыпали ее осколочными бомбами. Люди разбегали в стороны и падали на землю. Раненые лошади бились в оглоблях, оскалив зубы и обливая кровью дорогу. После налета трупы оттаскивали в стороны, раненых отводили в тень на траву, и больше никто и ничем им помочь не мог. Все, как безумные, стремились быстрее перейти горный перевал и скрыться от врага. Дети из санатория, которые были покрепче и могли ходить, организовались и тоже решили уйти через перевал. Они выстроились в очередь у санаторного склада, и Малевич выдавал им сухой паёк. В полдень детская инвалидная команда под палящим солнцем тронулась в путь. На костылях, в гипсовых корсетах потащились они в сторону Донбая. Кто нес ковриги хлеба, кто связку копченой рыбы, кто банки консервов. Хромой мальчишка Ваня, скачущий на одном костыле, тащил в сетке две головки сыра. Пройдя километров 5 по знойной пыльной дороге, в толчее отступающих людей и скота дети изнемогли. Покидали все свои припасы в придорожную канаву и легли в тень отдохнуть. Они вдоволь напились из ручья, а еды здесь было полно в брошенных чемоданах и корзинах. Ваня объявил, что он дальше идти не может и повернет назад. Но большинство детей все же решились идти дальше. Тяжело опираясь на костыль, он пошел в обратный путь к санаторию. Из рощи вышел старик Карачай, гнавший хворостиной корову. «Донбай ходил, мальчик?» — спросил он. «Ходил, да нет сил идти дальше, дедушка. И шаг надо ехать тебе, и шаг здесь много есть. Хозяин нет». «Нет уж, я пойду назад, сил у меня мало. Война худой, совсем худой дело. Много людей на дороге умирай, скот тоже много умирай. Немец придет, худо жить будет. Коммунист убивай, еврей убивай, скот себе тащи. Не бойся, тебя трогать не будет. Голодать будешь, ко мне приходи. Старому хаджи приходи. Кирджин дам, картошка дам. Аллах сказал, голодным кушать давай. Война совсем худое дело». Старый хаджи закурил махорку и сел отдохнуть на камень. А Ваня поплелся дальше. Вскоре стало темнеть, и он в стороне от дороги увидел одинокий домик. Хозяйка пожалела его, накормила и положила спать на полу вместе со своими детьми. Это была бедная русская семья, а хозяин, который был взят в армию еще год назад. Утром, когда совсем рассвело, и солнце золотило вершины гор, в дверь постучали. Хозяйка встала, открыла двери и вскрикнула, отпрянув назад. В дверях стоял молодой, улыбающийся немецкий солдат с закатанными рукавами зеленого мундира. Стальная каска висела у него на поясе, а в руках он держал карабин с примкнутым голубоватой стали тесаком. Он осмотрел комнату и покивал хозяйке головой. «Где есть пан?» — спросил он хозяйку. Та подумала, что он спрашивает про панов еще гражданской войны, и, показав рукой в сторону перевала, сказала: «Пан убежал давно!» Солдат, удовлетворенный ответом, кивнул головой и ушел. Ваня вышел во двор и посмотрел на дорогу, по которой ехали военные немецкие машины и строем шли немецкие войска. Рукава мундиров у всех были засучены, множество голов в стальных касках подрагивали при ходьбе, на плечах они несли карабины и отрывисто пели походную солдатскую песню, отзывающуюся эхом в горах. «Вот это силище!» — подумал он. Попрощавшись с хозяйкой, он пошел к санаторию. Везде валялись брошенные с немецких самолетов листовки, пропуска, призывающие красноармейцев сдаваться в плен. Ваня подобрал листовку и прочитал ее. На одной стороне была изображена немецкая полевая кухня, около которой толстый немецкий солдат в поварском колпаке щедро накладывал черпаком в миски пленным красноармейцам кашу. На другой стороне была отпечатана скверная еврейская физиономия и стишком под ней «Бей, жида, политрука, морда просит кирпича». Ваня шел, и холод волнами пробегал по спине, куда он ожидал выстрела. Но немцы не обращали на него внимания, занятые своими делами. Расположившись на полянке у дороги, они подходили к полевой кухне, и повар наливал в плоские котелки жирный мясной бульон с протертой печенкой, а в крышке от котелков картофель с мясом. Хлеб, выпеченный несколько месяцев назад, давали завернутым в целлофане и сохранившим все свои качества. Ваня, проходя, посмотрел на повара, и тот поманил его пальцем. Ваня подошел, и веселый румяный повар налил ему миску жирного немецкого супа и дал небольшую буханочку хлеба. Но пока это были солдаты-фронтовики, от которых, как понял Ваня, больших бед ждать не приходится. Но что же будет дальше?